Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Отставка Сергея Собянина принята, но уходить он не собирается. Протесты в Турции, миллионы против полицейского государства. Палата лордов голосует за однополые браки. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В результате утреннего происшествия в московском метрополитене 59 человек пострадали, 11 из них госпитализированы. Сокольническая линия оказалась дважды парализована. В час пик в одном из перегонов произошло возгорание, через несколько часов поступили сообщения о новом задымлении. Из метрополитена было эвакуировано около 4500 человек, на станциях образовалась давка. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Первое задымление произошло в начале 9 утра в перегоне между станциями метро «Охотный ряд» и библиотека имени Ленина. Загорелся силовой кабель. Состав, который в этот момент находился в тоннеле, доставили на станцию, людей из поезда эвакуировали. К 9 утра пожар удалось ликвидировать, но в метрополитене образовалась давка. Три станции Сокольнической линии – Комсомольская, Лубянка и Охотный ряд – были закрыты на вход. Движение между станциями Комсомольская и Парк культуры было временно приостановлено. В общей сложности из метрополитена эвакуировали около 4500 человек, говорит руководитель пресс-службы московского ГУ МЧС Виктор Бирюков.
Мы выходили на разные станции, речь о них подкрапывали автобусы, развозили по дополнительным маршрутам. Проблем в этом плане никаких не было. Эвакуация проходила очень организованно, ни паники не было среди пассажиров, никаких либо там, кстати, других моментов, вопросов, которые могли спровоцировать какие-то неприятности.
Министерство по чрезвычайным ситуациям организовало рассылку СМС-сообщений с просьбой воздержаться от поездок в метрополитене. Однако, как говорят очевидцы, подобные предупреждения получили не все. В самом метро также не сообщали о том, что происходит. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказала Ольга, очевидец утренних событий.
Я ехала с Киевской на парк культуры по кольцу. Еще на Киевской объявляли, что есть проблема в метро, что часть ветки не работает. Но на работу надо было, поэтому я давно поехала. На парке культуры была огромная толпа прямо от выхода из вагона, то есть двери открываются и выходить некуда. И люди травят друг друга, крики, огромная давка, огромная толпа, то есть вся платформа, она просто заставлена людьми, и встать из поездов некуда. И людей на вход и на выход просто уже не пропускали, везде стоял ОМОН, везде стоял, все было оцеплено. Метро на парк культуры не запускали, мне потребовалось 35 минут, чтобы выйти со станции просто на улицу. На улице тоже стояло огромное количество скорых, и людям становилось плохо, потому что стоять в толпе было невозможно. Просто толкали, и люди падали вот так штабелями. Но такого страха я не видела с теракта, который был вот в марте 2010 года.
Объявляли ли в самом метро о том, что произошло?
В толпе все кричали, что, скорее всего, что-то взорвалось. Они ничего не говорили. Говорили, что часть метро не работает, что переход на кольца с красной на радиальную невозможен, и что все должны выйти в город как можно скорее. Никакой другой информации не было. И вообще, когда вот мы стояли на платформе в толпе, никто даже ничего не объявлял. Объявления слышали только на эскалаторе и только про то, что нужно срочно выйти в город и пользоваться другими видами транспорта. Кстати, когда выходишь в город, огромное количество людей ловили такси и покупки. Ну и цены там опять были в три раза.
Рассказывала Ольга, очевидец утренних событий в московском метрополитене. Движение на Сокольнической линии восстановили к половине первого дня, однако ненадолго. Через 20 минут появилась информация о новом задымлении. По данным МЧС, в том же месте в перегоне между станциями «Охотный ряд» и библиотека имени Ленина произошло короткое замыкание. Сокольническая линия встала еще на 2 часа. По словам Алены Поповой, учредителя организации «Гражданский корпус волонтеров», который сегодня оказывал помощь людям, пострадавшим в результате задымления в метро, многие просто не понимали, что происходит вокруг.
Народ, который находился внутри этой ситуации, в самом метро, начал экстренно звонить, например, нам. То есть мы совершенно не знали о том, что там что-то неладное происходит, пока на нас не посыпались звонки со всех сторон людей, которые начали паниковать, находясь в огромной пробке людской внутри замкнутого пространства метро. Это два фактора, которые, конечно, влияют на то, что у человека в толпе начинается паника. При возникновении таких ситуаций надо делать две вещи. Первое, это, конечно, пускать альтернативные маршрутки сразу же от тех станций, которые перекрываются или откуда выходит большое количество людей. В Москве достаточно жарко, люди находились на там прямом доступе солнечных лучей, кому-то становилось плохо. При этом часть людей, которые в этот момент подходили к метро, они тоже должны быть превентивно информированы с тем, чтобы не подходить к этим станциям метро, чтобы, они не стали пострадавшими сами, и, чтобы они четко понимали, что еще надо всех своих предупредить о том, что вот надо использовать альтернативные пути перемещения, чтобы как раз не создавать эффект толпы. Потому что самое страшное в таких ЧП – это эффект толпы. Плюс я считаю, что около метро обязательно надо раздавать воду.
По мнению Алены Поповой, для эффективной работы в условиях чрезвычайных ситуаций необходимо наладить систему координации между волонтерами и соответствующими городскими структурами.
У МЧС для более эффективного решения таких задач должен быть договор об информационном сотрудничестве с волонтерскими организациями. Это прежде всего нужно для того, чтобы, если это чрезвычайная ситуация, понятно, что они о ней осведомлены раньше, чем, например, они осведомлены уже находящиеся внутри этой ситуации пассажиры. Они могли бы сообщить это волонтерам, и мы могли бы превентивно заняться тем, чтобы и воду организовать, и помочь эту панику разгрести, попробовать, может быть, подключить какие-то автопарки, такси. МЧС этим не занимается. В принципе, волонтеры могли бы этим заниматься. Огромное количество звонило женщин. Они меня спрашивали, что делать, надо ли там стоять в пробке, надо ли выходить из этой пробки, а куда выходить, а переходы все закрыты, а связь не ловит. То есть это означало, что людям, которые находятся внутри метро, по громкой связи в метро не объявляют следующее. Уважаемые пассажиры, там произошла чрезвычайная ситуация, все нормально, без паники. И дальше там план действий. Слыша такое по громкой связи, человек реагирует на происходящее нормально, начинает выполнять инструкции. Тут самое главное в чрезвычайной ситуации без паники выполнять определенные пошаговые действия.
Как вы считаете, насколько эффективна была сегодня работа служб метрополитена и МЧС?
Зная ресурсы МЧС, наработки МЧС, подготовку МЧС и так далее, я уверена, что это можно сделать гораздо более эффективно, просто даже на уровне города. Нужна внятная система, неограниченная, да, где там только мы, а вы нам здесь не нужны, там неограниченного сотрудничества, так как делает, например, аналог МЧС в Соединенных Штатах там во время ураганов. Сразу же обращается ко всем волонтерским организациям, сразу же дает контакты всех координаторов волонтерских организаций профильным учреждением и координирует эту работу. То есть само участвует в спасательных операциях, а волонтеры участвуют во второй стадии гуманитарной операции.
Говорила Алена Попова. Власти Москвы приняли решение создать специальную комиссию, которая займется расследованием утреннего происшествия в столичном метрополитене. По предварительным данным, возгорание произошло из-за технической неисправности. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
События совершенно не связаны с транспортными проблемами в Москве. Президент России Путин принял сегодня отставку мэра столицы Сергея Собянина. Впрочем, Собянин никуда не уходит, он назначен исполняющим обязанности мэра. Правительство отправлено в отставку автоматически. Московская городская дума на внеочередном заседании, которое пройдет уже на этой неделе, назначит выборы, скорее всего, на 8 сентября, в единый день голосования. О желании баллотироваться на пост мэра наряду с Собянином уже заявили представители парламентской и непарламентской оппозиции. Тему продолжит Динара Сиддикова.
С назначением выборов мэра Москвы тянуть не стоит. Внеочередное заседание Московской городской думы будет проведено не позже этой пятницы, 7 июня. Такое заявление сделал спикер Мосгордумы Владимир Платонов. Сам Сергей Собянин подает Владимиру Путину прошение об отставке. О своем решении снять с себя полномочия участвовать в прямых выборах мэра Собянин заявил во вторник вечером на заседании общественной палаты. «Москвичи так хотят», — сказал мэр. «Да и намеченные программы выполнять легче, если народ доверяет».
Мы не раз проводили социологические опросы, и две трети москвичей поддерживают выборы мэра Москвы как институт власти. Более того, последние публикации о том, что когда москвичам задают вопрос, как вы считаете, когда лучше избираться мэру Москвы, когда проводить выборы мэра Москвы. Большинство из них отвечает на этот вопрос, что они должны проводиться одновременно с выборами губернатора Московской области. Жители города считают, что избранный мэр может более эффективно отстаивать их интерес, поскольку будет располагать политической поддержкой москвичей. Я придерживаюсь такой же позиции.
Еще этой весной Сергей Собянин заявлял, что не чувствует такого желания москвичей, хотя закон о прямых выборах мэра в Москве был принят в июле 2012 года. Согласно действующему законодательству, срок полномочий Собянина истекает лишь в 2015 году. Досрочные выборы по закону должны быть назначены на единый день голосования. В 2013 году это 8 сентября. Для участия в них Собянин должен заручиться поддержкой президента. Без его согласия в течение 2 лет в выборах он участвовать не сможет. Глава правительства и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что Собянин сумеет победить. Однако от поддержки партии власти градоначальник уже отказался. Он намерен проверить силы и выступить на выборы в качестве самовыдвиженца. В то же время Собянина могут поддержать и другие силы, например, Общероссийский народный фронт. Президент фонда «Индем» политолог Георгий Сатаров уверяет, такая инициативная отставка Собянина для собственного возвращения в определенный момент – не что иное, как правовой произвол, а связано столь скорое изменение позиции, ситуации в гражданском обществе в России и давлением на общественные организации.
Есть совершенно две разные вещи. Жизнь непредсказуема, и никакой закон не может урегулировать разумный момент прекращения полномочий. А второе – это определение должностным лицом момент своего возвращения на этот же пост. Вот это называется чистым произволом. Момент назначения выборов определяет и может определять только закон. В той ситуации, которую создал Собянин, этот момент определяет должностное лицо. Абсолютно очевидно всем, почему это делается. Понятно, что и он, и весь этот режим в целом просто катастрофически боятся того, что происходит, и что наступит такой момент, когда для победы им понадобится подтасовывать 90% голосов, что довольно, в общем, затруднительно при этой тенденции. Эта тенденция накатывалась постепенно, и сейчас очевидно им, что нужны какие-то экстраординарные меры, и тот террор, который, собственно, происходит в отношении граждан, в отношении общественных организаций, с этим связан.
Георгий Сатаров добавляет, московские власти, за исключением МЧС, не могут справиться с работой в городе. И происшествие на Сокольнической ветке в метро в среду это демонстрирует.
Собянин, когда он рулил Тюменской областью, он смог там демонстрировать кавказские проценты на выборах. И это было главным аргументом, зачем он поставлен на Москву. Здесь у него, конечно, с этим есть проблемы, именно потому, что вот происходят такие изменения. Но, тем не менее, пока на него рассчитывают, впереди важные выборы. Предполагается, что Собянин железной рукой может это обеспечить. Это, конечно, заблуждение. Управленец он никакой. Система Лужковская была централизована, и поэтому относительно эффективна. Собянин умудрился ее централизовать еще больше. А чем в таком городе, чем централизованная система, тем она неработоспособнее. Что сегодня, в общем, и продемонстрировала вся московская власть в связи с пожаром в метро.
Политолог уверен, в России, даже в Москве, при существующей пропаганде отсутствует общественное мнение. Глава аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков, напротив, напоминает, протестное настроение в Москве сильнее, чем где бы то ни было. Активность москвичей на выборах, учитывая, что их не было уже 10 лет, будет высока. Однако в большинстве своем работу Собянина жители города одобряют. Он сможет поднять свой рейтинг, используя административный ресурс.
Ощущение от его деятельности на посту мэра постоянно улучшалось, если говорить об отношении москвичей. За 2 года оно выросло, одобрение выросло с 23% до 37%. Высокий результат, хотя основная масса говорит, что здесь мало чего изменилось в сравнении с Лужковской. Важно, что фон негативный у Собянина довольно маленький. И в этом смысле при соответствующей сейчас пропаганде и контроле мэром СМИ, прежде всего телевидения, ему удастся, конечно, обеспечить себе большинство, если не в первом туре, то во втором точно совершенно. Тем более, что особых соперников у него не обнаружено. Нет сомнений, что эта проблема действительно будет привлекать особое внимание. населения города. Протестное настроение здесь сильнее, чем где бы то ни было. Но только при одном условии. Если будет с самого начала, ну, хоть какая-то видимость конкурентности и свободного доступа к средствам массовой информации кандидатов.
Вы говорили, что при умелой пропаганде рейтинг его может даже подняться, а вот такие ситуации, как сегодняшний, например, случай в метро, могут как-то повлиять или про это быстро забудут?
Да, про это очень быстро забудут, и уже на следующей неделе мало кто будет помнить.
Опрос, проведенный корреспондентом «Радио Свобода» Дарьей Алексеевой на улицах Москвы, подтвердил, большинство поддерживает Сергея Собянина, остальные – бывшего мэра Юрия Лужкова, который раздумывает сейчас над тем, участвовать ли в выборах мэра этой осенью.
Текущего мэра?
Собянина, скорее всего. Не вижу других вариантов пока.
Лужкова, потому что он много хорошего сделал для Москвы.
Кроме Лужкова никто не приходит на ум. Ну, потому что при нем все было хорошо.
Конечно же, Собянина, ну, потому что хозяйственный руководитель. Мое личное мнение, Собянина мне больше симпатизирует.
Конечно, Собянина. Ну, мне симпатичен.
Честно говоря, не знаю. Ну, потому что ни тот, ничего не делали хорошего.
Трудно сейчас сказать. Но если был бы Лужков, было бы больше толку.
Собянина. Хорошо, нравится. Вот лично мне.
На данный момент, кроме Собянина, больше никого нет.
Возможно, даже Лужкова. А мне кажется, он больше делал для Москвы, чем настоящий мэр, и у него есть больше шансов победить в следующих выборах.
Опрос проводила Дарья Алексеева. Наряду с Юрием Лужковым в кандидаты может выдвинуться лидер гражданской платформы Михаил Прохоров. От «Яблока» выступит Сергей Митрохин, от КПРФ Валерий Рашкин. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов через твиттер, который ведут его соратники, заявил, что намерен баллотироваться на пост мэра Москвы, несмотря на то, что сейчас находится под домашним арестом по обвинению в организации беспорядков 6 мая на Болотной площади, и ему грозит до 10 лет лишения свободы. Лозунг Удальцова «За массовые порядки». Также до 10 лет грозит другому оппозиционеру, желающему побороться с Сергеем Собяниным за кресло мэра Москвы, Алексею Навальному. И это только по одному из его уголовных дел, так называемому делу «Киров-Лес». Навальный будет кандидатом от Координационного совета оппозиции. Среди других желающих в кандидаты – лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, если ему хватит средств участвовать в гонке. Динара Седикова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В среду в Москве начинается суд над 12 фигурантами болотного дела. Адвокаты намерены просить суд вернуть дело в прокуратуру для устранения нарушений. А в Брюсселе сегодня прошел семинар «Российские политические заключенные», организованный одной из крупнейших групп Европарламента – Альянсом либералов и демократов Европы. Выступившая на семинаре глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева призвала европейских парламентариев поддержать обвиняемых по болотному делу. Если властям удастся организовать показательный процесс по типу процессов сталинского времени и обмануть весь мир, то наша страна может стать хуже, чем было с СССР при Брежневе. В 21 веке сделать страну, как при Сталине, уже невозможно, сказала Алексеева. Сегодня в Москве началась акция в поддержку узников болотного дела. Их сторонники проводят одиночные пикеты в центре города. Наш корреспондент Елена Поляков следит за акцией. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Надо сказать, что акция проходит достаточно спокойно. Я прошла вдоль Тверской улицы от Пушкинской площади в сторону Охотного ряда, и через каждые 50 метров стоят люди с плакатами. Они стоят с разными плакатами. Кто-то пришел с такими достаточно промышленного производства яркими и действительно интересными плакатами «Свободу узникам 6 мая», а кто-то стоит, и у них в руках нарисованы просто листки бумаги формата А4, на которых они от руки при мне буквально писали тоже «Свободу узникам 6 мая». Здесь достаточно спокойно реагирует на это полиция, хотя надо сказать, что в то время, как я шла по Тверской от одного пикетчика к другому, проехали несколько поливальных машин, и, в общем, пикетчики на это прореагировали достаточно спокойно, хотя и говорят, что таким образом их пытаются вот согнать с их мест, выбранных точек, где они стоят с плакатами в поддержку узников Болотной площади. Подошли несколько человек прохожих, которые реагируют на это достаточно агрессивно, не понимают, почему пикетчики стоят, и даже кто-то говорит, что они наверняка стоят не просто так, а за деньги. Но, поверьте, если бы вы увидели этих людей, то вы бы не сказали, что они стоят за деньги. Они стоят действительно по велению души, по велению своей совести. И потому что они считают, что эти люди, эти 12 человек, которых суд над которыми завтра начнется в Москве, они сидят ни за что. Дмитрий?
Спасибо, Елена. Об одиночных пикетах в поддержку узников болотного дела рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Время свободы, 5 июня, итоговый выпуск. У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня отмечается Всероссийский день эколога и Международный день окружающей среды. Российские экологи встречают этот праздник буквально со слезами на глазах. На фоне огромного количества экологических проблем власти объявляют природоохранные организации иностранными агентами и тем самым препятствуют их работе. Продолжит тему Любовь Чижова.
Экологи всего мира отмечают Международный день охраны окружающей среды с 1972 года, а вот Всероссийский день эколога появился в 2007 году. Указ о празднике подписал президент Владимир Путин. Он же объявил 2013 год годом охраны окружающей среды, а также поручил прокуратуре проверить некоммерческие организации, в том числе и экологические, на предмет зарубежного финансирования. Гонения на экологов происходят на фоне ухудшения природоохранной ситуации в России, говорит директор российского отделения Greenpeace Иван Блоков.
Ну, что касается Дня российского эколога, то это очень циничное название, потому что в реальности экологии России внимания не уделяется практически никакого. Что же касается ситуации с охраной окружающей среды в целом, то я бы сказал, что это встречается достаточно грустным ощущением того, что ничего особо серьезного не произошло. И прошедший год был примерно год, два, три, даже больше, были своего рода серыми буднями, в которых ситуация нисколько не улучшалась, она либо оставалась прежней, либо немножко ухудшалась. Это относится почти ко всем элементам, связанным с охраной окружающей среды и с ее состоянием.
В последнее время давление на экологов усилилось. Всем известно, что некоторые организации власти пытаются объявить сейчас иностранными агентами. С чем связано такое отношение власти к экологам?
Я думаю, что это связано не только с отношением власти к экологам, но вообще отношением власти к независимому гражданскому обществу. Но что касается применительно к экологам, если вы посмотрите на то, как происходит развитие событий в большинстве регионов страны, экологи мешают больше всего. Экологи не проводят крупных митингов. То есть иногда они бывают, но не бывает протестных митингов, не бывает особо проблемных ситуаций, связанных с выходом экологов на улицу. Но экологи создают проблему в том самом, что является крайне важным для многих из нынешних властей. Это в захвате, причем незаконном, противоправном, а иногда и законном, совершенно необоснованном, циничном захвате территорий, дача разрешения на строительство предприятий, которые загрязняют окружающую среду, уничтожение лесов или просто замалчивание историй, связанных с лесными пожарами. Например, если вы знаете, то средняя площадь лесных пожаров, которая демонстрировалась в грубой статистике, она примерно в 4-5 раз меньше, чем то, что происходило в реальности, и то, что можно наблюдать с космических снимков.
Нерешенных экологических проблем в России тысячи, но какие основные экологические проблемы вы бы выделили?
Наверное, в качестве первой проблемы, связанной с экологией, я бы выделил нехватку сотрудников, которые могли бы заниматься охраной окружающей среды, и отсутствие каких-либо механизмов, которые бы обязывали природопользователей соблюдать законодательство. Наверное, именно это является корнем всех остальных проблем. Ну а что касается тех проблем, которые могут ощущаться, безусловно, наверное, в первую очередь надо отметить это те самые лесные пожары, количество и площади, которые за последние годы возрастают, из-за климатических изменений они будут возрастать, и поэтому необходимо очень четко организовать борьбу с лесными пожарами. К сожалению, этого сделано не было, наоборот, за последние десятилетия система борьбы с лесными пожарами была более-менее развалена. Я бы отметил также вопросы, связанные с загрязнением водоемов, потому что, если вы посмотрите, то по статистике все у нас очень хорошо. У нас каждый год сбрасывают все меньше и меньше, или, по крайней мере, не увеличивают. А вот если вы посмотрите на данные Росгидромета о загрязнении городов или о случаях чрезвычайно высокого загрязнения, то вы увидите, что это загрязнение в реальности либо сохраняется, либо становится больше, а число городов, в которых средняя концентрация хотя бы одного из веществ больше допустимой, постепенно увеличивается. То есть вот это проблемы, связанные с загрязнением, наверное, это проблема номер два. И характерным примером того, как власти борются с ними, является город Норильск, предприятие Норильский НИК. С 2003 года в городе Норильске не существует стационарного поста Росгидромета, который бы вел систематические наблюдения, позволявшие дать оценку как выбросам предприятия, так и состоянию атмосферы в городе. Там только эпизодически проходят измерения, проводимые Роспотребнадзор из относительно независимых госслужб. Несмотря на прямое распоряжение Медведева, которое было выдано в прошлом году, постгидромет там так и не появился.
Рассказывал глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков. Сразу после начала кампании давления на экологические некоммерческие организации сотрудники Greenpeace потребовали от Генеральной прокуратуры отозвать выданные их коллегам предостережения, а также посоветовали столь же энергично и рьяно, как с экологами, бороться с нарушителями природоохранного законодательства. Тем не менее, одна из организаций, Байкальская экологическая волна из Иркутска, уже получила от властей черную метку в виде представления от прокуратуры, говорит сотрудник Байкальской волны Максим Воронцов.
Нам выписали представление от прокуратуры о том, что мы должны вроде как зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Мы на это ответили, что не согласны с данной формулировкой и направили жалобу в областную прокуратуру, то есть в вышестоящую инстанцию. На данный момент от этой вышестоящей инстанции ответа пока нету. И мы в таком подвешенном, в общем-то, состоянии находимся, то есть ждем какой-то реакции.
Максим, за что вас формально пытаются объявить иностранными агентами? И, как вам кажется, за что вас преследуют власти?
Я бы не сказал пока, что это вот прямо преследование, да. То есть преследование – это все-таки выламывание там рук и посадки конкретные уже в тюрьму. Это давление и прессинг определенный со стороны вот органов, властей. А за что? В связи с тем, что Байкальская экологическая волна, естественно, всегда занимала такую независимую позицию и задавала очень неудобные вопросы. Вплоть до того, что поднимала людей, в общем-то, на выступления вот против конкретных антиэкологичных проектов.
Чем вы сейчас занимаетесь? Вот что у вас сейчас на острие повестки дня?
У нас вся работа сейчас посвящена проведению международной научно-практической конференции «Реки Сибири и Дальнего Востока». Это 8-я конференция уже в России, проходит каждый раз в разных местах. И вот в этом году наша организация является организатором этой конференции. Приедет очень много и иностранных ученых, и российских, и экологи, и представители разных, в том числе органов власти, администрации. Будет, конечно, посвящено вопросам, как соотносится экология, экономика в отношении чистой воды, рек, озер.
Каково состояние рек, озер в Сибири и на Дальнем Востоке? Вот что вы можете об этом сказать?
Ну, разное состояние. Есть горные, ну, чистые, да, реки. А для нас очень актуальны планы различных вот госкорпораций и крупных таких корпораций. Росгидро, компания Генплюс. Мы во многом с ними не согласны, с их проектами и с тем, как они реализуют эти проекты. Там очень у них большие планы на строительство гидроэлектростанций на сибирских реках. И мы считаем, что не всегда это проводится в должном образом вот, с экологической точки зрения.
Это был сотрудник Байкальской экологической волны из Иркутска Максим Воронцов. Быть экологом в России опасно не только для репутации, но и для жизни. Сейчас в Московском областном суде рассматривается уголовное дело о нападении на активиста экологического движения в защиту Химкинского леса Константина Фетисова. Его жестоко избили осенью 2010 года бейсбольными битами. Как говорят врачи, Фетисов выжил чудом. На скамье подсудимых несколько нападавших и предполагаемый организатор нападения на эколога, сотрудник администрации Химок Андрей Чернышов. Двумя годами ранее в Химках был искалечен битами редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов, скончавшийся в апреле этого года. 13 мая в Воронежской области жестоко избили экологов, выступающих против строительства предприятия по добыче цветных металлов рядом с Новохоперским заповедником. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Российское правительство запускает масштабный проект по расширению использования газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте. Почему самыми активными лоббистами этой программы выступили государственные компании «Газпром» и «Роснефть»? Над темой работал наш экономический обозреватель Иван Трефилов.
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об увеличении числа АЗС, способных заправлять автомобили газом. Согласно документу, теперь это входит в перечень минимальных услуг автозаправок, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог. Это постановление было принято правительством по инициативе Министерства энергетики, глава которого Александр Новак уже давно активно лоббирует принятие госпрограммы по ускоренному отказу личного и в первую очередь общественного транспорта от бензина и дизеля. Россия, по его словам, сегодня является мировым лидером по производству и добыче газа, но при этом она занимает крайне низкое место по использованию газомоторного топлива в экономике. Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков подтверждает, доля российского транспорта, работающего на газе, сегодня практически стремится к нулю.
Сейчас, если говорить о доле газомоторных автомобилей, то она достаточно невелика. Если исходить из официальных данных, которыми располагает ассоциация газомоторных автомобилей, то всего в России на газе передвигается около 80 тысяч автомобилей, что составляет около 0,2% от всего автомобильного парка.
В конце минувшего века власти страны уже вели кампанию по переводу автомобильного парка на газ, но особых успехов, если судить по нынешней статистике, так и не добились. Почему российские автовладельцы не торопятся переходить на новый вид топлива? Андрей Рожков продолжает.
На мой взгляд, причина, по которой в России так мало газомоторных автомобилей, связана с тем, что в России, с одной стороны, инфраструктура газомоторных заправок не развита. И вторая причина состоит в том, что автопроизводители, как российские, так и иностранные, не поставляли в Россию автомобили на газовом топливе, либо производили и поставляли их в небольшом количестве.
Казалось бы, правительство делает все правильно, приступая к решению этих двух проблем с расширением инфраструктуры газовых автозаправочных станций. Согласно подписанному постановлению, каждая работающая АЗС чуть ли не обязана теперь иметь техническую возможность заправлять автомобили не только бензином и дизелем, но и газом. Однако специалисты обращают внимание на некоторые странные обстоятельства, предшествовавшие принятию правительственного документа. Нынешние газовые автозаправки, напоминают они, предлагают автовладельцам смесь бутана и пропана, получаемую в процессе добычи и переработки нефти. Однако ее не производят государственные компании «Роснефть» и «Газпром», которые активно поддерживали принятие правительственного постановления. Следовательно, предполагает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, в документе подразумевается расширенное применение другого вида топлива.
Надо еще понять вообще, о каком газе идет речь. Путаница у многих. Есть несколько видов газа. Сжатый пропан-бутан – это попутный газ нефтяной. Но, скорее всего, идет речь о компримированном природном газе. Сжатый природный газ – метан, скорее всего. Потому что это лоббирует «Газпром», и это же лоббирует «Роснефть». Но надо четко понимать, что для того, чтобы оборудовать заправку, работающую жидким моторным топливом, дополнительными возможностями по заправке сжатым природным газом, надо каждой заправке подвести магистральный трубопровод.
Иначе говоря, чтобы обеспечить российские автозаправки новым видом газомоторного топлива, а именно метаном, лоббирующим проект государственным компаниям придется не только построить заводы по сжижению природного газа, но и провести газопроводы каждой АЗС. Но решит ли расширение числа газовых автозаправок вторую проблему проекта – отсутствие конкурентоспособных транспортных средств, работающих на газе? Сейчас интерес к программе ускоренного перехода автомобильного транспорта на газомоторное топливо уже проявляют некоторые российские автомобильные компании, в частности КАМАЗ. Андрей Рожков из «Метрополя» пока не берется оценивать проекты этого крупнейшего в стране производителя грузовиков. Он лишь может предполагать, какая его продукция заинтересует потребителя.
Мне кажется, что для того, чтобы производителям добиться успеха на этом рынке, необходимо будет предложить потребителю стоимость автомобиля не выше аналогичной стоимости автомобилей на жидком топливе. А в идеальном варианте, конечно, бы предложить некоторую скидку с тем, чтобы таким образом побудить потребителя пользоваться, приобретать автомобиль на газовом топливе.
Впрочем, предупреждают эксперты, выпустить на рынок конкурентоспособный по цене газомоторный автомобиль – это еще половина дела. Потенциальные покупатели, уверен глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, еще не раз задумаются о его экологичности и экономичности.
Очень много говорят об экологии и экономии. Как только мы перешли на жидкое топливо пятого класса, этот процесс идет стремительными темпами. Вопрос об экологии вообще-то можно уже снимать, потому что экологические характеристики топлива пятого класса, они практически соизмеримы с топливом на газе. С точки зрения экономии, да, если смотреть просто по ценам, то на сегодняшний день 2-2,5 раза цена газового топлива, абсолютное выражение, за литр, дешевле, чем жидкое. Но надо смотреть не просто на стоимость топлива, а на его теплотворность, на его характеристики с точки зрения возможности его использования как топлива. Мы увидим, что совсем другое соотношение получается. Расход на газе существенно выше, чем расход на жидком, на бензине там, или на дизельном топливе, потому что теплотворная способность у газа намного меньше.
Тем не менее, глава Министерства энергетики Александр Новак уже представил целую программу стимулирования газификации автотранспорта в России. Она, в частности, предполагает снижение или отмену таможенных пошлин на импортные и не производящиеся в стране комплектующие для газомоторных автомобилей и газовых автозаправок, а также снижение или отмену транспортного налога на автотранспорт, работающий на газе. Однако все эти предложения в правительстве пока только обсуждаются. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Турции продолжаются уличные протесты, которые начались в пятницу после того, как полиция разогнала мирную акцию против вырубки деревьев на площади Таксим в центре Стамбула. Протесты быстро перекинулись на другие города, включая Анкару. Манифестанты уже требуют отставки главы правительства Турции Реджепа Эрдогана. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Массовые выступления в Турции приобрели общенациональный характер. В акциях участвуют учителя, студенты, врачи, представители национальных меньшинств. Госслужащие в знак протеста против политики правящей партии приостановили работу и вышли на улицы, обвинив власти в том, что они строят мечети вместо библиотек, закрывают театры, насаждают религию в учебных заведениях, забывая, что Турция – светская страна. Минувшей ночью несколько тысяч человек собрались в портовом районе Кадыкёй в азиатской части Стамбула и пешком прошли в европейскую часть города, перекрыв движение по мосту через Босфор. По сообщениям оппозиционных газет, интернет ежедневно привлекает к акциям протеста тысячи новых участников. В сети появились свидетельства того, что власти используют против демонстрантов газ-агент «Оранж», который вызывает рак дыхательных путей и пороки в развитии детей. Арестованы тысячи людей, сотни отравились газом и находятся в больнице. Два человека погибли. Один из них, 22-летний активист Абдуллах Джумерт, получил смертельные ранения в ходе схватки с полицией. Его похороны на юго-востоке Турции в городе Хатай вылились в многотысячную акцию протеста. В городе проживает в основном курдское население. Курды вышли на улицы и кричали: «Эрдоган, уходи, ты диктатор». Еще один погибший, 20-летний Мехмет Айвалыташ, был смертельно ранен, когда полицейский автомобиль наехал на группу демонстрантов. В европейской части Стамбула не работают банки, кинотеатры, школы, закрыты дорогие магазины. В популярной кофейне Starbucks нет ни одного посетителя. Во время митингов владельцы заведения отказались пустить внутрь демонстрантов, которые пытались скрыться от слезоточивого газа. В ответ был организован бойкот кафе Starbucks. Житель Стамбула, 40-летний Айдын.
Это началось в прошлую пятницу, которую уже назвали кровавой. Страна разделилась на два лагеря. С одной стороны баррикады, с другой бомбы, водометы и слезоточивый газ. Демонстранты требуют ухода правительства в отставку. Исламисты обещали нам демократию и сближение с Европой, а сами смотрят на Арабский Восток. В стране растет влияние религии. Власть указывает, как нам жить.
Полицейские засылали в толпу провокаторов и агентов в штатском, применяли пластиковые пули. В Измире были выведены на улицу бронетранспортеры, в Стамбуле с вертолетов распыляли газ. Полицейские врывались в дома, где, по их данным, находились активисты движения и забирали их в тюрьму. Пишет в своем блоге один из участников выступлений Ахмед.
Власти арестовали более 20 наших интернет-активистов за то, что они распространяли информацию с призывами к восстанию. На самом деле, ребята просто выкладывали фото с изображением бесчинств полицейских и властей. Они сообщили всему миру, что полицейские применяют против демонстрантов запрещенные химические вещества, агент «Оранж». За это их и задержали.
В акциях протеста уже приняли участие, по разным данным, от 3 до 7 миллионов человек в более чем 60 городах. В Анкаре демонстранты устроили сидячую забастовку на центральной площади у здания Меджлиса. Вот что рассказывает журналист одной из газет, издаваемых в столице Турции.
На площади Кызылай по-прежнему более тысячи людей, они ждут представителей властей. Но двери парламента закрыты. Люди намерены оставаться здесь до последнего. Им приносят горячую еду и воду. На улице очень жарко, около 30 градусов. Все настроены миролюбиво, но твердо. Никто не уйдет.
Последние события не могли не сказаться на стабильности турецкой лиры, курс которой сильно упал. Центральные средства информации утверждают, что народ устал, митинги подходят к концу, однако им никто не верит. Это просто очередной вздох. Людям надо осмотреться, набраться новых сил, чтобы снова выйти на улицы, говорит лидер протестного движения Нихат Генч, один из немногих независимых журналистов в Турции. В его интернет-блоге зарегистрированы более 1 000 000 сторонников. Генч – автор книг об истории демократического движения в Турции. Он является оппонентом правительства и критики политики исламистов. Вот что он сказал в интервью оппозиционному телеканалу «Халк ТВ».
За 10 лет своего правления исламисты методично разрушали страну. Под видом перемен, ради присоединения к Евросоюзу, они проводили реформы, которые позволили сосредоточить в руках всю полноту власти. Они взяли под контроль всю судебную систему, отправили в тюрьмы представителей генералитета и независимую оппозицию. За свои политические взгляды в турецких тюрьмах отбывают наказание несколько сот тысяч человек. Страна превратилась в полицейское государство.
Митинги начались в минувшую пятницу после того, как полиция разогнала сидящую забастовку студентов, протестующих против сноса исторического парка в самом центре Стамбула и строительства на этом месте торгового центра. Возмущение людей вызвали жесткие действия полицейских, которые использовали дубинки и слезоточивый газ. Несмотря на нестабильность в стране, турецкий премьер Реджеп Эрдоган уехал в Северную Африку. Вице-премьер Бюлент Арынч во вторник извинился перед демонстрантами за жесткость действий полиции и призвал их покинуть улицы. Однако в искренность этих заявлений мало кто верит. По некоторым данным, Арынч – один из тех, кому принадлежит проект торгового мола, который власти хотят построить на месте снесенного парка в Стамбуле. Демонстранты обещают продолжать свои акции протеста до тех пор, пока нынешнее исламистское правительство не уйдет в отставку. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Англии и Уэльсе вскоре могут легализовать однополые браки, как во Франции. Законопроект прошел Палату общин, а теперь 2 дня обсуждался в Палате лордов. О том, как шла дискуссия, попрошу рассказать нашего лондонского корреспондента Кирилла Кобрина. Кирилл, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, Палата лордов 2 дня имела дело с этим законопроектом. В первый день она проголосовала, и вот во второй она как бы обсуждает. Голосование было сокрушительным поражением для тех, кто выступал против этого законопроекта. Чуть-чуть позже я скажу о политических всевозможных преломлениях этого вопроса. Лорды проголосовали 390 за и 148 против. Считается, что Палата лордов – это такой, знаете ли, оплот консерватизма и традиционализма в Британии. На самом деле все оказалось гораздо проще именно для сторонников этого законопроекта, и он фактически, ну, можно считать, вошел в силу в том или ином виде, потому что еще окончательное одобрение его нужно, и чтобы его подписали исполнительные власти и королева, но, тем не менее, он уже фактически готов. Основные положения его таковы. Первое. То, что теперь однополые пары, которые заключили так называемое гражданское партнерство, имеют возможность заключить нормальный полновесный брак. Это первое. Второе. То, что такого рода брак может быть заключен на гражданской светской церемонии, а может быть заключен и в церкви. И вот вопрос о церкви тоже особый, я бы на нем чуть-чуть попозже хотел остановиться, но очень важная часть этого законопроекта заключается в том, что в нем есть положение. Никто не имеет права заставлять англиканскую церковь, то есть Church of England, это государственная церковь Англии и Уэльса, заключать такого рода браки. И есть еще третья позиция, что и она изначально была заложена в документе, и она исходит из основ государственного существования Великобритании. Это то, что этот закон имеет отношение только к Англии, только к Уэльсу. Он не имеет отношения к Шотландии и не имеет отношения к Северной Ирландии. На второй день после того, как был принят этот закон, обсуждали его всевозможные приложения к британской жизни и возможные поправки. И вот здесь лидер тех, кто выступал против этого законопроекта, это так называемый cross-bench peer, это то есть пэр, который находится на пересечении различных скамеек, то есть он строго не партийный, то есть не лейборист, не либерал-демократ, не консерватор. Так вот, лорд Дир, он как раз инициировала такую довольно серьезную дискуссию о возможных последствиях принятия такого закона, и особенно для отношений государства и церкви.
Кирилл, ну вы уже сказали, что мы говорим только об Англии и Уэльсе, а что же будет в Шотландии и Северной Ирландии?
Так как государство называется Соединенное Королевство Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, то в силу такого сборного, скажем так, характера этого государства, которое держится формально на том, что монарх Англии по совместительству является королем Шотландии, принцем Уэльским и так далее, везде разное законодательство. Вот этот закон, вот эта сфера, которая относится к бракам и так далее, она может в Британии приниматься только парламентом в отношении Англии и Уэльса. Шотландия имеет значительно большую автономию, там эти дела решает местный шотландский парламент, и в Северной Ирландии это Ассамблея Северной Ирландии. Но есть кое-какие известия о судьбе подобного рода законопроекта и на этих территориях. В Северной Ирландии никаких планов обсуждения по понятным причинам религиозным такого рода нет, а вот в Шотландии там наблюдается удивительный консенсус всех практически крупных политических сил, и Алекс Салмонд, глава правительства, первый министр, так называемый, у него такая должность в Шотландии, заявил, что в скором времени это законодательство будет принято и в Шотландии, и там будет гораздо меньше споров, чем Англии и Уэльсе. Но он добавил, что тоже вот будет поднят вопрос, и явно, что это будет частью законодательства, что никакая церковь не будет принуждена заключать подобного рода браки. То есть те, которые хотят заключить брак, они должны делать либо это в гражданском учреждении, либо в тех церквях, которые согласны такого рода браки заключать.
Вы сказали, Кирилл, что слово за исполнительной властью и королевой, но тут препятствий никаких не будет. Дэвид Кэмерон уже однозначно высказался в поддержку таких браков.
Но он инициировал, собственно говоря, эту кампанию. Вообще, надо сказать, что если оставить в стороне два очень важных вопроса, один о правах человека и о равноправии, собственно говоря, идеологический базис этого закона, и оставить в стороне вопрос о церкви, то перед нами очень, ну, скажем так, тяжелая и драматичная политическая интрига. Дело в том, что Дэвид Кэмерон и его правительство, и его партия, собственно говоря, пришла к власти под лозунгом нового консерватизма. То есть консерваторы – это уже не те, знаете ли, лорды, которые скачут, убивают лис, ходят в церковь и пьют портвейн после обеда. Консервативная партия – это вот, как пытался уверить избиратели Дэвид Кэмерон, и отчасти смог, потому что они победили на выборах, это очень современная партия, которая, в частности, активно поддерживает равноправие различного рода браков и поддерживает, ну, всевозможные экологические движения. И он эту повестку дня, Дэвид Кэмерон, пытался как раз и продвигать в последнее время, но он столкнулся с ожесточенным сопротивлением прежде всего внутри своей партии. Так называемые заднескамеечники, в основном представители более старших поколений и представители избирательных округов более консервативных, они подняли настоящее восстание против него. По двум поводам. Первое – это европейская интеграция, и второе – это вот как раз однополые браки. И более того, они инициировали в парламенте попытку остановить в Нижней палате, в самом британском парламенте, продвижение вот этого законопроекта. Эта попытка провалилась, но тем не менее консервативная партия раскололась. И более того, Дэвид Кэмерон вынужден был унизительно попросить помощи фактически у оппозиции, у лейбористской партии, которая поддержала этот законопроект, хотя он был выдвинут и их политическими оппонентами. Таким образом, он был принят в первом чтении и отправлен в Палату лордов. Так что за этим стоит очень важная и очень серьезная политическая интрига, связанная с кризисом внутри консервативной партии.
Ну вот мы видели уже огромные демонстрации в Париже, как за, так и против законопроекта о легализации однополых браков и даже уличные столкновения. В Лондоне происходило что-нибудь подобное?
У здания парламента собрались сторонники однополых браков, когда Палата лордов обсуждала, да, собственно, когда было и обсуждение в Нижней палате. Но мне кажется, что такое здесь абсолютно невозможно, потому что общество очень мало интересуется, скажем так, этими вопросами. Это очень либеральное общество, несмотря на то, что оно состоит из различных этнических и религиозных групп. Внутри этих групп, они могут говорить все что угодно, но внешне, на публичном уровне, я не могу себе представить ни одной фактически политической или даже религиозной крупной, достаточно влиятельной группировки, которая могла бы устроить, ну, я не знаю, демонстрацию против такого рода законопроекта.
Спасибо, Кирилл. Я благодарю лондонского корреспондента «Радио Свобода» Кирилла Кобрина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Израиле сегодня начался чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд. Впервые за долгое время в финальную часть этого турнира пробилась сборная России. Насколько велики ее шансы на успех? Мой коллега Андрей Шароградский беседует об этом со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Как вы считаете, уже сам факт того, что сборная России, молодежная сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу, является достижением?
Безусловно, молодежная сборная России очень давно ничего не выигрывала, и не то, что не выигрывала, но даже в финальную часть подобных соревнований не выходила. Поэтому сейчас, конечно, с одной стороны, отношение к сборной России как к команде, уже совершившей некий футбольный подвиг. Но дело в том, что ей предстоит совершить еще как минимум 3 футбольных подвига в своей группе. Я напомню, что рабочим команд разделены на 2 группы, и в одной из них, в группе «Б», помимо сборной России, команды Германии, Голландии и Испании. То есть действующий чемпион Европы – Испания, и 2 предыдущих – Германия и Голландия. Конечно, в таком сочетании для сборной России сейчас говорить о каких-либо шансах очень сложно. На это решился лишь один достаточно смелый журналист. На странице газеты «Спорт Экспресс» он предсказал, что поскольку сборной России терять нечего, в таких ситуациях она, как правило, выступает лучше всех, причем на любом возрастном уровне. Но посмотрим по календарю. 6-го числа Россия играет с испанцами, 9-го с футболистами Голландии и 12-го с сборной Германии. Конечно, если говорить вот так серьезно, по именам, конечно, шансов очень мало. Но в истории сборной России бывали случаи, когда она выигрывала самых невероятных соперников. Почему бы сейчас такому не случиться? Раз уж мы об этом заговорили, то я напомню и состав группы А. Там собрались сборные Италии, Норвегии, Израиля и Англии.
А кто возглавляет российскую команду в этот раз?
Главный тренер сборной России Николай Писарев. Тренер, может быть, он не очень опытный, хотя у него есть уже достижения на своем счету. Но он с этой командой работает относительно давно. Но сейчас столкнулся он с большими проблемами, я бы сказал, серьезными. Главная проблема – это планировщики календаря, если можно так выразиться. Составили его так, что первая сборная, национальная команда, играет 7 июня матч в гостях со сборной Португалии, отборочный матч чемпионата мира. А накануне, как я уже сказал, 6 июня, сборная России молодежная играет свой первый матч на чемпионате Европы. И вот эта группа футболистов, которая была вызвана Фабио Капелло на матч с Португалией, пропустит стартовую встречу чемпионата Европы с испанцами. В частности, не сможет сыграть там, ну, впрочем, он и так не смог сыграть, Александр Кокорин, нападающий «Динамо», который приглашен одновременно и в одну, и в другую сборную. Но он травмирован, конечно, нельзя говорить к счастью, но в результате теперь из-за него не перессорятся 2 тренера. Зато Смолов из Анжи его отпустил, который из национальной сборной России, и он сможет переехать в сборную молодежную. Конечно, такой календарный ляп, я бы сказал, это очень не говорит о качественной работе тех, кто должен составлять календари и учитывать все обстоятельства игры всех сборных. В результате сейчас сборная на первый матч турнира фактически осталась только с одним нападающим, Канунниковым. И еще надо сказать, что получил травму очень хороший защитник сборной Логашов из Анжи. И, конечно, это тоже значит некоторую сумятицу в состав команды Писарева. Но что делать? Надо играть из того, что есть. Я думаю, что игроки прекрасно понимают, что ответственность на них будет большая. А что касается погоды, в Израиле очень жарко, но все соперники в таких условиях, в данном случае, кивать на погоду просто смешно, а некоторые пытаются.
Но правильно ли я вас понял, что в силах российских футбольных функционеров было изменить расписание игр в благоприятную для сборной России сторону?
Но ведь далеко не все команды играют 7 числа. Можно было, например, играть какие-то другие сроки и вообще пропускать эти матчи. Другое дело, что в сборной России игра с Северной Ирландией не состоялась из-за погоды. И ее перенесли на 14 августа. благодаря этому теперь россияне не будут играть 11 июня, что, конечно, еще больше осложнило бы ситуацию. Я думаю, что, конечно, можно было для 8 команд, которые участвуют в чемпионате Европы, свои сроки как-то пересмотреть. Ну уж и не обязательно в каждой национальной команде играет кто-то из игроков молодежной сборной. Но в случае с командой России, когда единственный и главный нападающий, как воин, независимо от того, травмирован сейчас или нет, явно попадает в одну и в другую сборную, вставать календарь таким образом, это по меньшей мере странно.
Размышления спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова завершили итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».